Глава 34. Трой, не веря своим глазам, смотрел, как пули впивались в тело Макалу. Полковник сложился пополам, выпустил револьвер, покатился вниз по круче к ногам Троя. Глаза его были открыты, но уже слепы. Он вздохнул последний раз, и забулькали продырявленные легкие. «Кто такой Джон Браун?» И умер. «Дай мне руку, Трой», — сказал Шоу, покачиваясь в лодке. Его лицо было залито кровью. Автомат бессильно повис вдоль тела, и у Шоу не было сил его поднять.
С Троем мгновенно спало оцепенение. Он рванулся, как от удара током, и подхватил Шоу под мышки. Вынеся на берег, Трой осторожно положил его на траву рядом с трупом Макалу. Обернувшись, он увидел, что лодку уносит течением. Зашлепав по воде, догнал лодку и подтащил ее к берегу. Вытащив из лодки сумки, Трой достал аптечку.
«Ранения волосистой части черепа, как правило, весьма кровоточивы», — откомментировал Шоу, когда Трой перевязывал ему рану. «Мне показалось, что череп разнесло. Я пришел в себя и понял, что лежу лицом вниз на дне лодки. Ощущение такое, будто срезали половину головы. Но семья Шоу всегда славилась крепкими черепами. И как только я перестал себя жалеть, я обрадовался, что остался жив. Видел я плохо, но со слухом все было в порядке. Я по голосу определил, где стоит бешеный полковник. Над нами, на берегу, на том же месте, с которого он стрелял в меня. Остальное, как говорится, принадлежит истории. Мои руки, как оказалось, лежали на автомате под сиденьем, хотя я это не сразу осознал. Я все сделал так, как ты сказал, и получилось. Ты прости, что так долго, но я хотел быть уверен, что когда я задвигаюсь, его внимание будет отвлечено тобой.
Не знаю, как тебя благодарить.
Тогда и не надо.
Он минуту помолчал, глядя Трою в лицо.
Я слышал, что вы друг другу говорили.
В самом деле?
Трой перевернул труп полковника, оторвал кусок рубашки, не залитой кровью, смочил в воде и выжил. Этой тряпицей он стер с лица Шоу засыхающую кровь. «В ваших словах была хоть доля правды?» — спросил Шоу.
«А это дальше не пойдет, Робби? Ты никому не скажешь и в газеты не напишешь?
История, признайся, превосходная.
А кто тебе поверит?
Я ведь буду все отрицать». «В том-то и дело», — вздохнул Шоу. «Мне не поверят, и даже печатать никто не возьмет. Так что, Трой Харман, я даю тебе свое слово. Я тебе обязан жизнью, как и ты мне». «И этим мы связаны навеки. Но если я поклянусь, что никогда никому ничего не скажу, я узнаю правду?
Правда ли то, что вы оба на самом деле прибыли сюда из будущего?»
Трой задумался, потом кивнул, чувствуя странное облегчение от того, что можно поделиться тайной. «И ты за ним последовал? Смелый поступок».
«Смелый? Может быть, не знаю. Это надо было сделать». Он принес сюда этот пистолет, чтобы рабовладельцы выиграли войну. Чтобы изменилась история. Этого нельзя было допустить.
«Значит, приближается война?» — спросил Шоу, понизив голос. «Ты говорил про апрель 61-го.
Робби, не спрашивай о датах. Скоро начнется война, и погибнут сотни тысяч. Но победит Союз, и рабство умрет навеки».
«Аминь». «Но ты мне ответь, и в этом ты мне отказать не можешь. Что ждет Англию и Шотландию? Ты ведь это знаешь. Ты знаешь все будущее».
Трой встал и прислушался. Тихо. Стрельбы не было слышно, и казалось, они в безопасности.
«Боюсь говорить, Робби. Боюсь, что если ты будешь знать будущее, само это знание, какие-то слова или действия могут будущее изменить. Одно могу сказать. Плохо не будет. Будут, конечно, войны, но твоя страна останется живой и свободной. Мир изменится. Всюду появятся машины. Исчезнут лошади с улиц городов. Сами города изменятся. Будет сплошной бетон, сталь и асфальт. А люди останутся очень похожи на тех, каковы они сейчас. Бога ради, кончим на этом. Мы больше никогда не должны говорить об этом.
Но я лопаюсь от вопросов. Как тот человек, которому предоставили три желания, а он боялся их использовать.
«Ты столько знаешь, чего я не узнаю никогда!»
Трой молчал, и Шоу с усилием сел.
«Я постараюсь не вспоминать. но искушение будет адово.
Давай лучше подумаем, как отсюда выбраться, пока нас не поймали. Если Макало увидел нас с дороги, значит, лошадь привязана где-то поблизости.
А как быть с полковником?
Это не единственный труп, который сегодня унесет река, — мрачно ответил Трой. Он нагнулся, быстро ощупал карманы Макало и вынул бумажник и большое кольцо с ключами. Потом толкнул труп ногой. Тело тяжело перевалилось за край обрыва, плюхнулось в воду и закачалось, погружаясь и выныривая, пока его уносило течение. Полковник уходил домой, к возлюбленному югу. Трой смотрел ему вслед, пока течение не унесло его. Потом он влез в лодку и с нескрываемым отвращением посмотрел на серые очертания автомата. Схватив за ствол, Трой с размаху закинул его подальше в воду. Раздался всплеск, и пошли круги. Лошадь Макало они нашли неподалеку под деревьями. Трой подержал Шоу стремя, потом забросил сумки за седло. «Ехать сможешь?» — спросил он.
«Думаю, что да. Если не считать сильной головной боли, мне не так уж плохо. У тебя есть какой-нибудь план?»
«Есть. Мне надо вернуться в Ричмонд. Ты ведь слышал, что Макало говорил о чертежах этого автоматического пистолета. Я их должен найти и уничтожить. Это, похоже, опасно, но необходимо. Так что тебя я позвать с собой не могу».
«Меня не надо звать. Я иду добровольцем. Ты ведь не думаешь, что я брошу дело раньше, чем оно будет сделано? Кроме того, неоспоримый факт. Ты в одиночку не сможешь этого сделать. Давай держаться проселочных дорог. Мне не хочется слишком часто объяснять, почему у меня на голове бинт. А вообще говоря, я не думаю, что нас сейчас будут всерьез искать после крушения их планов и смерти Макалу».
К тому времени, когда они добрались до города Калпеппера, они были относительно в безопасности. И достаточно далеко от Харперс-Ферри, чтобы рану Шоу не связывали с тамошними новостями. Объяснение, что он свалился с лошади и разбил лицо, принималось нормально. Трой держал лошадь, пока Шоу делал покупки в магазине. Кроме всего прочего, он еще купил газету. Развернули они ее уже за городом. Налет на Харперс-Ферри не сходил с первых полос.
«Дело закончено», — сказал Шоу, пробежав статью. «Налет продолжался 36 часов. Потом отряд морской пехоты захватил штурмом оружейный завод и взял в плен уцелевших. Штурм возглавили полковник Роберт Эдвард Ли из 2-й кавалерийской армии и лейтенант Джеймс Юэл Браун Стюарт. Никогда о таких не слыхал».
«Я слыхал», — угрюмо сказал Трой, — «и ты еще услышишь». Шоу не слушал его. Он читал отчет, и на его лице застыло выражение ужаса. «Это страшно. Там бойни была. Просто мясорубка. Можешь себе представить, первым люди Стюарта убили негра. А участники налета, что пытались спасти, попали в лапы к местным и их изрубили в котлеты. Помнишь беднягу Ньюби, того мулата? Он хотел только освободить жену и детей из плантации в Виргинии. Так ему перерезали глотку, а уши отрезали на сувенир». Шоу отшвырнул газету и повернулся к Трою. Глаза его переполняла скорбь. «Такого еще много будет. Правда? Это ведь только начало». Трой отвернулся, чтобы не отвечать, но молчание было яснее ответа. Он подобрал газету и заставил себя перечитать все подробности. Он не сказал Шоу, что Джон Браун и все, кто выжил, предстали перед судом и были повешены. Это должно случиться через несколько месяцев. Когда они подошли к окраинам Ричмонда, у Троя созрел план, что делать дальше. Перед закатом они стали лагерем в чаще леса поодаль от дороги. «Я должен проникнуть в дом Макалу», — сказал Трой. «У него в карманах я не нашел ничего, что подсказало бы, где он держит чертежи пистолета. Однако я достаточно его знаю, чтобы предположить, что они у него дома. Никому другому он бы их не доверил. Парочка ключей на этом кольце смотрится заманчиво, будто замки от сундука или сейфа. Я собираюсь войти и выйти одной и той же дорогой. Никто меня не увидит, и я вернусь до рассвета».
«Удачи».
«Спасибо. Надеюсь, она мне не понадобится. Простая работа по взлому и проникновению. Скоро увидимся». Трой принял все возможные меры, чтобы не попасться никому на глаза на своем обходном пути к дому полковника. Слуги Макалу по-прежнему в невольничьих комнатах, но в доме было темно. Трой наблюдал около часа, но не обнаружил в доме света или движения. Луна то скрывалась в облаках, то выныривала. Он терпеливо дождался долгого периода темноты, а потом неслышно скользнул к двери. Нужный ключ он нашел почти сразу, отпер замок и вошел с револьвером наготове. В доме стоял запах затхлости и легкой гнили. Убедившись наверняка, что он один, Трой засунул револьвер за пояс и начал поиск. Сейф он нашел меньше, чем за час. Трой просто осматривал комнату за комнатой, пока не дошел до спальни. Тщательно задернув тяжелые шторы, чтобы с улицы не увидели света, Трой для верности завесил их еще и одеялом, а затем зажег свечу и стал подбирать ключи к сейфу. Внутри оказалось приличное количество денег, золотом и в банкнотах, а на дне — отдельный ящик. Только открыв ящик и достав сверток чертежей, Трой почувствовал облегчение. Последняя работа. Когда эти бумажки исчезнут, планы Макалу будут разрушены окончательно. Вынув чертежи, Трой заметил под ними книгу. Что полковнику так дорого в этой книге, хранившейся среди его самых больших сокровищ? Трой прочитал заглавие и похолодел. «Флетчер Пратт. Крещение огнем. Краткая история гражданской войны. Пратт — вдохновитель планов Маккаллоу по изменению истории. Он и в самом деле сумасшедший, взять с собой такую книгу. Ее надо немедленно уничтожить вместе с чертежами». Однако в Трое взыграло любопытство. Последние слова Маккаллоу не шли из памяти. «Кто такой Джон Браун?» Он быстро перелистал книгу, заглянул в оглавление, в указатель в конце. Упоминания о нападении на Харперс-Ферри не было. Имя Джона Брауна не упоминалось. Все стало до ужаса ясно. Маккаллоу был плохим учеником в школе, да еще вырос в Миссисипи, в штате, в котором самый низкий в Соединенных Штатах стандарт образования. Вполне вероятно, что в школе он ничего не читал о Джоне Брауне, а если читал, то забыл. Истории он не знал. Он верил в абстракцию, в мечту о прежнем юге. Однако, чтобы изменить историю, ему нужно было прочесть побольше о самой войне. Для него, никогда ничему не учившегося, одной книги показалось достаточно. И по странной иронии, гримасе судьбы, по непредугадываемому стечению обстоятельств и законов судьбы и случая, ему попалась книга, в которой даже не упоминался Джон Браун и его трагическая роль в событиях последних месяцев, вызвавших войну. Судорожным движением Трой разорвал книгу пополам. Отвратительная мысль, что невероятное открытие, машина времени, была проституирована с такой низкой целью и человечком такого калибра. Хватит. С этим делом покончено. Его надо закрыть и забыть. Трой сорвал с постели наволочку, запихнул в нее чертежи и книгу и повернулся к сейфу. Что делать с деньгами? Никаких причин оставлять их тут. Наследников не найдется. Деньги отойдут к штату Виргиния и пойдут на войну. Куда лучше, если они пойдут на движение аболиционистов. Вытряхнув деньги в ту же наволочку, он захлопнул сейф и запер его. Ключи пойдут на дно реки. Чертежи и книга в огонь, и конец. Конец Маккаллоу. Конец его планам. Конец попытки сохранить будущее за конфедерацией. Но веяли по-прежнему из будущего холодные ветры войны, хотя до нее еще 18 месяцев. Еще много времени, чтобы проследить, хорошо ли сделана работа, с подтягиванием всей слабины и составлением окончательного доклада.